новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятница, 1 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
«В движении».
Прямо сейчас в городе 5-бальные пробки, 5 баллов обещают на 5 вечера, потом 2 часа 7-бальных пробок и даже 8 вечера 5-бальные пробки. Таков прогноз. Много красного, много бордового на карте московских пробок. Обращаем особое внимание на третье транспортное кольцо, внутреннее в районе Лужников, на Московскую кольцевую автодорогу между шоссе энтузиастов и Новорязанским проспектом, причем и в ту, и в другую сторону. Ну и, конечно, как обычно, между тот же МКАД, между, соответственно, Волоколамским и Ленинградским шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство собирается вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка. Соответствующим поручением выступил вице-премьер России Дмитрий Патрушев. Что дает такой мониторинг и как его проводят? Первая тема. Вторая. Россию признали страной с самой высокой реальной процентной ставкой. Это разница между ключевой ставкой Центробанка и текущей инфляцией. Хорошо это или плохо, лидерство в подобного рода списке? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Заявление Медведева. В работе над бюджетом удается достигать баланса, уверен он, несмотря на повышенное финансирование военных расходов. 9 классов школ в Благовещенске ушли на дистанционное обучение из-за вспышки внебольничной пневмонии. Об этом пишет агентство РИА Новости. В срочных сообщениях агентства ТАСС в эти минуты сообщение о том, что Совет директоров Российских железных дорог планирует обсудить предварительное одобрение продажи здания Рижского вокзала.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, и 12 ноября Совет директоров Российских железных дорог будет рассматривать этот самый вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже Рижского вокзала в Москве. Других подробностей пока, во всяком случае, нет. Известно, что ранее Совет директоров РЖД планировал обсудить сделку по продаже здания вокзала 27 сентября. Первая тема для обсуждения. Правительство собирается вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка. Ну, не само правительство будет вести мониторинг продовольственного рынка. С поручением сделать это выступил вице-премьер России Дмитрий Патрушев. Он проводил совещание, которое посвящено вопросам ценообразования на продовольственном рынке. Заинтересованные ведомства в течение 2 недель должны принять необходимые меры для сохранения стабильной ситуации с ценами на продукты. Михаил Бурмистров, генеральный директор «Инфолайн-аналитики». Он с нами на прямой связи. Михаил Борисович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, а как ведут мониторинг продовольственного рынка для этого особо отобранные магазины, или как это работает?
Слушайте, ну, в данном случае, на самом деле, работа по контролю рынка ведется постоянно. Есть Федеральная антимонопольная служба, есть Росстат, который собирает информацию. В каких-то случаях подключаются другие. Ну, естественно, Минпромторг, профильное министерство. Поэтому в данном случае здесь, наверное, как бы речь идет о том, что просто этому будет, вопросу будет уделено больше внимания. Фундаментально я бы не говорил, что какие-то произошли прям такие суперсущественные изменения.
Хорошо, но судя по тому, что уже собираются принимать необходимые меры для сохранения стабильной ситуации, ситуация на продовольственном, во всяком случае, рынке пока, во всяком случае, считается властями стабильной. С вашей точки зрения, это объективная картина?
Ну, это объективная картина. Здесь надо понимать следующее, что сейчас Центральный банк своим решением о повышении ключевой ставки, он сформировал, помимо там, в целом как бы жесткой денежно-кредитной политики, у нас ряд отраслей, которые сильно зависимы от капитала, которые сильно зависимы, ну, как в принципе, и, в общем, по большому счету, вся наша экономика сейчас сталкивается с дефицитом рабочей силы. Это вот, собственно, как раз наш агропромышленный комплекс, вот, пищевая отрасль и так далее. И вот этим отраслям, конечно, сейчас критически важно помогать, потому что мы видим, что, к сожалению, несмотря на то, что по ряду видов продукции в России безоговорочный профицит, мы крупнейший в мире экспортер пшеницы, экспортер еще ряда видов продукции, мы мясо экспортируем и так далее. Но тут надо понимать, что, к сожалению, сейчас российская экономика и, самое главное, агропромышленный комплекс не способны адекватным образом реагировать на повышение спроса. Потому что просто-напросто не хватает рабочих рук, не хватает капитала, чтобы купить там соответствующие какие-то станки, оборудование дополнительное и так далее. Поэтому в этих условиях, конечно, критически важна поддержка. И то, что правительство сейчас обратило на это внимание, это, конечно, очень позитивная история, потому что мы видим, что сейчас вот особенность ситуации, это вот когда у нас яйца подорожали резко, потом вот было вот это вот повышение цен на сливочное масло. То есть, к сожалению, как бы экономика просто не успевает увеличивать производство тогда, когда спрос на там отдельные виды продукции вырастает. Почему? Тоже, в принципе, понятно. В первую очередь, конечно, остается дефицит кадров, потому что мы видим там вот пример с картошкой, допустим, такой самый яркий, это самый подорожавший, скажем так, из там овощной группы товар. Почему так произошло? В прошлом году был очень хороший урожай, вот, цены в опте снизились, для фермеров привлекательность посадок картошки снизилась, они сократили несколько посадки, потом в одном области померзло, в другой области помокло, в каких-то случаях некоторые там фермерские хозяйства приняли решение о том, что они не будут сейчас сажать там больше картошки, потому что просто есть проблемы с ее уборкой, потому что убирали ее в значительной степени иностранные граждане, которых в России стало меньше, а стоят они стали сильно дороже с точки зрения заработных плат. И вот мы получаем ситуацию, когда, в общем-то, произошел достаточно сильный скачок. То есть, на самом деле, как бы, действительно, правительству нужно сейчас уделить очень большое внимание поддержке агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, потому что сейчас она не справляется с таким объемом давления с точки зрения одновременно дефицита рабочей силы, одновременно роста процентных ставок по кредитам. Да, есть льготное кредитование, но оно доступно не всем, не во всех, не в полном объеме, как бы, и так далее. Поэтому эти вопросы, конечно, сейчас нужно ставить на контроль. И отрадно, что правительство, по крайней мере, как бы здесь адекватным образом оценивает ситуацию и смотрит на производственное звено, понимая, что, например, там тот же ритейл или оптовое звено, оно сейчас в большей степени, скажем так, транслирует те изменения, в том числе как бы ценовые, которые происходят именно в звене, скажем так, производственного.
Про кредиты вы уже упомянули, а что вот по результатам, допустим, этого мониторинга, а что конкретно может сделать правительство с точки зрения помощи?
Вопросы льготного кредитования, вопросы господдержки и так далее. То есть, на самом деле нет, на самом деле очень много чего может сделать. То есть тут как бы есть ряд инструментов, которые просто должны активнее сейчас там активнее развиваться, активнее реализовываться, потому что, еще раз говорю, как бы фермер там не может взять кредит по ставке там 25%. Ну, просто не имеет такой возможности. Поэтому тут все абсолютно объективно и прозрачно. Все моменты, на самом деле, все вопросы понятны. Остается только, что называется, как бы взять и сделать. Вот. Это не так просто, но это совершенно точно возможно.
Спасибо. Возможно. Михаил Бурмистров, генеральный директор Инфолайн-аналитики, был с нами на прямой связи. Нам тут недавно, Виталий, экономисты говорили, что процентная ставка просто отговорка, чтобы пошумок цену поднимать. Григорий, у нас на правобережном продовольственном рынке можно торговаться, вечером скидки на овощи, правительство это посчитать не может. Так это и не важно, на самом деле, я думаю. Владислав, на продовольственном рынке все стабильно, полки ломятся от продуктов и стабильно все дорожает. Вы только вчера мне говорили, что яйца подешевели, так что я оказался прав, а вы нет, так что изменилось? Яйца действительно подешевели, и в этом смысле я как был прав, так и остался, Вася, вы уж извините. Всегда эти публичные распоряжения вызывают только смех у Алишера. Все большие торговые сети под контролем Кремля, уверен он, и показывают свою заботу о людях, и показывают, видимо, свою заботу о людях, ребята, а Алишер от этого смеется. Картошка подорожала, где как была, так и есть, тоже не понимает белорус 587-й. 7373948. Телефон прямого эфира. И Владислав тоже. Получается, говорит, что кроме льготных кредитов государство-то ничем особо помочь не может. Но льготные кредиты — это тоже заметная история. 7373948. Прошу вас.
Да, здравствуйте. Ну, мне кажется, когда есть какая-то проблема, инфляция сейчас проблема, то разные виды ведомства как бы демонстрируют, что вот они и борются. Вот. И вот этот мониторинг, вот это такая форма борьбы. Вернее, это форма вот этому ведомству, там, в данном случае Патрушев, по-моему, показать, что вот его ведомство тоже борется с инфляцией.
Это все. Хорошо. 7-3-7-3-90. У меня картошка с дачи бесплатная, Григорий хвастается. Дмитрий пишет, вспомнилась реклама центра низких цен «Пятерочки». Видимо, они не справляются, и теперь правительство должно подключаться. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, так уж такая же практика в нашей стране, что любой контролирующий орган, это, в общем-то, его область, где он берет взяться. Поэтому создание еще одного контролирующего органа – это еще одного инструмента для взятия взяток. Не более того.
Подождите, но вы говорите о каком-то контролирующем органе. О чем идет речь? Я не понимаю.
Нет антимонопольного комитета, который...
Нет, подождите, о каком новом органе вы говорите?
Но сейчас некая какая-то будет проверка.
Да, но никакого нового органа, будет... никакого нового органа никто создавать, во всяком случае, из сегодняшнего сообщения, это точно не вытекает. Государство еще может достать рязанских или тульских мужиков, это Виталий, которые без дела сидят, и отправить их делать сливочное масло. Или привезти северокорейцев, чтобы это масло делали. Не только масло, еще раз напомню, кабинет министров собирается вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка какое-то время. Патрушев, это вице-премьер Российской Федерации, он провел совещание, которое посвящено вопросам ценообразования на продовольственном рынке и заинтересованным ведомствам. Никто не говорит о создании нового ведомства. Он поручил заинтересованным ведомствам в течение 2 недель принять необходимые меры для сохранения стабильной ситуации с ценами на продукты. Стабильная ситуация с ценами на продукты. Что вы видите в магазинах, которые посещаете? 7373948. Телефон прямого эфира. Примеры того, как изменились цены или, к примеру, цены не изменились. Если возвращаться к тому, что происходит с теми яйцами. Интересно, что будет входить в этот мониторинг цен, пишет Владислав 408. Ну уж это точно заранее разработано, и с этим наверняка спорить не придется. Там наверняка широкий набор самых главных жизненно важных товаров. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую. Это Павел Собственник. Ну, смотрите, по поводу цен. Вчера была гречка, потом были яйца, теперь масло. Ну, это такая волнообразная вещь постоянно. Как бы, я думаю, мне кажется, это все устаканится, все успокоится. И масло придет к своему нормальному цену.
Даже без ежедневного мониторинга. Ладно, у нас есть следующая тема для обсуждения. Поднялись и стабилизировались, пишет Катя, 986-я. Ну да, еще раз, правительство считает, что сейчас стабильная ситуация с ценами на продукты и сделают все, чтобы эта стабильность не изменилась. Россию тем временем признали страной с самой высокой реальной процентной ставкой. Она на первом месте после октябрьского повышения ставки Центробанка. Опережаем мы при этом Мозамбик и Пакистан. Реальная процентная ставка – это разница между ключевой ставкой и официальной инфляцией. Ну, как вы понимаете, в Российской Федерации официальная инфляция 8,6%, ставка Центробанка 21%, ну и, соответственно, показатель, по которому мы на первом месте, 12,4%. Далее Мозамбик, далее Пакистан, потом Эквадор, Шри-Ланка, Демократическая Республика Конго, Кения, Грузия, Гамбия и Руанда. Не очень себе состав такой. Александр Абрамов, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований РАНХИКС. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что такое высокая реальная процентная ставка и надо ли гордиться тому, что мы на первом месте по ней?
Ну, это, к сожалению, не очень хорошая ситуация. Она говорит не только о том, что ставка сама по себе очень высокая, а о том, что ключевая ставка плохо воздействует на уровень инфляции. То есть нечувствительная инфляция во многом к этой ставке. И, в общем-то, вот Россия занимает второе место в мире по показателю, скорее, вот нечувствительности инфляции к ключевой ставке.
Вы говорите второе? Нет, тут говорят первое. Или это еще какой-то рейтинг, в котором мы уже на втором месте?
Нет, ну, значит, первое, да, так сказать, тут как, вот, как вы скажете.
Какая, да, это действительно вообще, так. Какая связь между ставкой Центробанка и инфляцией?
Ставка Центрального банка, она определяет уровень спроса, то есть потребления, как бы, да, в экономике, то есть сколько люди готовы там, ну, денег нести, так сказать, на покупку товаров. И если инфляция присутствует, то Центральный банк старается ставку повысить. Это значит, что людям меньше платят зарплату, это значит, сложнее взять кредит. То есть спрос на товары сокращается, и, соответственно, инфляция должна сокращаться. От момента повышения процентной ставки до вот того, чтобы инфляция действительно начала сокращаться, обычно проходит от 3 до 6 кварталов. То есть от, ну, вот от 9 месяцев до 1,5 года. То есть такое изменение наступает не сразу.
И еще тогда вопрос. Если деньги дорожают, то как все остальное может дорожать в меньшей степени, спрашивает наш слушатель.
Ну, вот то, что сейчас происходит, если простыми словами объяснить, то это следующее. За счет бюджета, за счет выплат компаний растет заработная плата работников номинальная, и за счет бюджета выплачиваются значительные социальные и другие там, так сказать, пособия. Люди получают дополнительные деньги. А мощности компаний на то, чтобы произвести дополнительную какую-то продукцию в физическом выражении, не хватает. Поэтому возникает дефицит товаров. И этот дефицит товаров компании, ну, как бы, так сказать, ликвидируют за счет повышения цен. И, собственно, высокой ставкой процента Банк России хочет как бы ограничить покупательную способность населения и других категорий, там, бизнеса и отчасти государства, так, чтобы, в общем-то, так сказать, вот этот дефицит товарный как-то, в общем-то, постепенно вот ликвидировать.
Грубо говоря, Центробанк хочет сделать так, чтобы мы деньги не тратили, но сохраняли.
В том числе, да, в том числе, чтобы эти деньги лежали на депозите, вот чтобы они не попали в магазин.
Угу. Когда вы говорите, что оказывается, что инфляция и ставка Центробанка, то есть инфляция нечувствительна к повышению Центробанка в ставке Центробанка в Российской Федерации сейчас, Юрий, наш слушатель, спрашивает вас, а у вас есть объяснение, почему?
Ну, это не только у меня. В принципе, у экономистов есть объяснение, потому что фактор инфляции и вот создание этого ну, спроса, да, со стороны населения и государства, это факторы, не очень сейчас сильно зависящие от Центрального банка. И это, например, социальные выплаты населению, да, это вот, ну, например, пособие для тех семей, которые имеют детей, там, нужное направление, но обычно люди, получив эти деньги, сразу несут их в магазин, они в меньшей степени их откладывают куда-либо. Поэтому, на самом деле, сегодняшняя проблема, как мне кажется, она говорит о том, что нужно как-то вот, может быть, более умеренно подходить к бюджетным расходам. Нужно, ну, просто вот остудить такую повышенную экономическую активность предприятий, чтобы они не нанимали новых людей, так сказать, и не платили им высокую заработную плату. И тогда это даст некоторую возможность, в общем-то, сократить спрос и снизить уровень инфляции.
Просто одна из наших слушательниц, Татьяна, вот сейчас пишет, это же какой-то замкнутый круг получается. Они собираются инфляцией, сейчас я найду это сообщение, оно улетает много. Так вот, они повышают кредиты для бизнеса. Бизнес компенсирует это поднятием стоимости товаров, следовательно, увеличивает уровень инфляции. Откуда может взяться замедление инфляции, Татьяна, например, не понимает.
Ну, если ставка растет, все-таки бизнес скорее перестанет брать кредиты, потому что переложить... Ну, стоимость дополнительного кредита на новые цены будет очень сложно, тогда продукцию будет сложнее продать. Поэтому все-таки получается так, что повышенная процентная ставка скорее ограничивает вот, получение кредитов и населением, и предприятиями. И вот это дает возможность снизить и зарплату, немножко умерить, так сказать, и спрос населения, так сказать, умерить.
Но это же замедляет развитие экономики. Разве это не вредительство, спрашивает Василий?
Да, конечно, это замедляет развитие экономики, но в этом и функция Банка России, это вот быть таким процихлическим регулятором, так сказать. Если экономика начинает разгоняться и платится высокая заработная плата, которая в итоге ведет к инфляции, ну, Центральный банк во всем мире, так сказать, повышает ставки, и вот этот вот чрезмерный экономический рост, в общем-то, сокращает это. Мы не только в России наблюдаем, посмотрите, это
вопрос. Еще вопрос. Дмитрий задает вопрос. Это только деньги граждан такую серьезную роль на инфляцию в данном случае повышенного спроса играют? Или деньги предприятий тоже? Одно дело, говорит, некуда одну зарплату вложить, и человек идет в магазин тратить эти деньги. Другое дело, когда предприятию некуда вложить миллиард.
Нет, ну, потребительский спрос создает в основном... домашнее хозяйство, то есть население и государство. Все-таки предприятия в данном случае, если они что-то покупают, это скорее промышленные, так сказать, вот, средства производства, там, сырье, материалы и так далее. То есть, чтобы остановить инфляцию, нужно ограничить вот, спрос, прежде всего, домашних хозяйств и отчасти лишь государства.
Но дальше тогда. Люди опять не понимают вот этого замкнутого круга, который рисуется по результатам нашего с вами разговора. Если бизнес перестает производить, он закрывается, в магазине пропадает товар, люди ничего не покупают. Так, что ли, должно быть?
Нет, бизнес... Мы пытаемся добиться, ну, если так вот, Центральный банк пытается добиться не то, чтобы бизнес закрылся, он будет продолжать работу, но то, чтобы бизнес не повышал, не повышал цены на свои товары. То есть товары он сможет производить. Но на самом деле просто вот создаются условия, когда он не сможет повышать цены на эти товары.
Но если спрос растет, а предложение не меняется, тогда, получается, цены на товары будут расти.
Да, поэтому для этого нужно ограничить спрос, предложение соответствующих товаров, так сказать, ну, как бы... в своем основном выражении сократится, да, и у компании будет меньше возможности использовать цены как вот способ, в общем-то, так сказать...
Грубо говоря, государство предлагает мне высокую ставку в банке вместо того, чтобы покупать масло.
Да.
Понял, спасибо. Александр Абрамов, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований РАНХИКС. 7373948, телефон прямого эфира. Почти все ваши вопросы я так или иначе задал. Все будут продавать более дорогую продукцию с большей маржинальностью, а кредиты как брал бизнес, так и будет брать. Но это на самом деле странно. Почему-то же перестали брать кредиты на недвижимость, так называемые ипотечные кредиты. Как-то посчитали? Насколько квартира становится дорогой, и решили как-то поснимать. Правда, от этого, соответственно, подорожали ставки аренды. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, АЦЦ. Вот у меня сейчас сын этот пропал на военном. Он уже масло не ест. И таких десятки тысяч уже погибло, может быть, и не едят масло. Почему оно тогда исчезло?
Ну, потому что остались живые люди. Ну, давайте тоже интересный поворот. Масло будет по цене красной икры. Все продуктовые товары будут по этой цене, пишет 717-й Григорий. А я не участвую в подорожании картошки, потому что она у меня своя с дачи. Ипотечный кредит – это не бизнес, пишет Владислав 408-й. Да нет, на самом деле, это тоже бизнес в некотором смысле. Это то, как люди тратят имеющиеся у них средства. средства. Очень интересно, но ничего не понятно, пишет Костя. Так не работает экономика. Пока бизнес может продавать дорого, но не станет снижать цену, то есть нет плана нормального. Никогда не думали, Костя, но, может быть, мы с вами ошибаемся. Все-таки мы только что говорили с кандидатом экономических наук. Есть целый институт прикладных экономических исследований. Вася, какая-то ерунда, вредительство. И если мы чего-то не понимаем, это не значит, что все это плохо. Бизнес получает кредиты по льготным ставкам, настаивает Елена, а не по ставкам Центробанка. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 1 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин, мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе 5-бальные пробки, 5 баллов нам обещают на 5 вечера, потом 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера, и даже в 8 вечера сегодня возможны 5-бальные пробки. Обращаем внимание на то, что много бордового в центре города в рамках третьего транспортного кольца, много бордового цвета, много серьезных пробок, а особое внимание обращаем на то, что творится в Лужниках. Если вы едете по внутреннему третьему кольцу, то вот от Лужников вы попадаете в пробку, а потом нормального движения нет до проспекта Мира. Еще даже навстречу вы едете, внешнее третье кольцо, в районе Сокольников начинаются проблемы, а не в районе проспекта Мира, как обычно, а может быть даже и в Лефортовском тоннеле. На шоссе энтузиастов тоже большие проблемы, и тоже такого не красного, а скорее бордового цвета. Ну и обращаем внимание на Московскую кольцевую автодорогу на юго-востоке и на востоке города. Есть проблемы от Белой дачи в сторону Реутова, причем, по сути, на всем протяжении восточной части МКАД.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предложили обложить iPhone дополнительным сбором. Поправки могут рассмотреть уже в ноябре. Первая тема. В чем смысл такого сбора, если понятно, что платить его будет не тот, кто производит iPhone, а тот, кто его покупает здесь, в России. Первая тема. Вторая. На Байконуре двух иностранцев задержали за попытку сфотографировать ракету «Энергия». Один из них, как сообщается, гражданин Франции, второй гражданин Германии. Есть ли в России четкие правила того, что можно, а что нельзя фотографировать. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление Фалькова. Фальков – глава Миноборнауки. Он утверждает, что интерес к переезду в Российскую Федерацию растет у ученых, в том числе даже из недружественных стран. Еще из срочных сообщений: аэропорты московского региона работают штатно на фоне затяжных дождей, сообщает агентство РИА Новости, которое также цитирует телеканал «Говорит Большой Львов», согласно которому во Львове железнодорожники забыли прицепить вагон с 40 пассажирами к поезду. То есть поезд ушел без этого вагона, и, как тут сказано в сообщении агентства РИА Новости, дальнейшая судьба брошенных на вокзале пассажиров неизвестна.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Итак, в Госдуме предложили обложить айфоны дополнительными сборами. Поправки, как сообщается, могут рассмотреть в ноябре ко второму чтению законопроекта, который обязывает продавать гаджеты только с возможностью предустановки на них российских программ. Apple, компания Apple, с российскими властями не взаимодействует. Ее продукция поступает в Россию из третьих стран, и совершенно непонятно, как будет реализован механизм ее принуждения к исполнению требований. Стоит, говорят, депутаты говорят, стоит серьезная задача. Речь идет о дискриминации отечественных производителей, а также зарубежных компаний, которые исполняют требования о предустановке, соответственно, программного обеспечения. Алексей Канаев, член Комитета Госдумы по промышленности и торговле. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
О каком дополнительном сборе может идти речь? Что вы можете сказать?
Ну, конечно же, речь идет не о сборе дополнительном, а прежде всего о механизмах, которые позволят выполнить предлагаемую законодательную норму. по установке, по предустановке российских магазинов приложений. Не секрет, что на сегодняшний день часть компаний, в частности, поставляющих сложные бытовые устройства под системы Android, позволяет это делать и, соответственно, предоставляет пользователям, российским пользователям, скачивать приложения любые на выбор, оплачивать эти приложения российских разработчиков в российских магазинах, а, скажем, компания Apple не позволяет это делать на уровне своей операционной системы. Коллеги разработали законопроект, который предполагает ввести обязательную предустановку российских приложений для всех поставщиков сложной бытовой техники в Российской Федерации. Ну, естественно, эту норму необходимо обеспечить,
погодите. Мы просто ее запишем. Да, но... Apple же не работает напрямую с Российской Федерацией, тогда не очень понятно, кого вы собираетесь заставлять.
Дело в том, что как раз речь идет об этом. То есть мы поддерживаем концепцию, идею данного законопроекта, но необходимо продумать механизмы, которые подтолкнут поставщиков оборудования и, собственно говоря, саму компанию Apple, которая прекрасно понимает, что на сегодняшний день она работает на российском рынке, пусть не официально, пусть в режиме параллельного импорта, в режиме поставок через дружественные страны, но тем не менее сохранила за собой значительную часть российского рынка. Так вот, законопроект и нормы, которые обяжут выполнять это правило, установка, предустановка российских магазинов приложений, подтолкнут, на наш взгляд, компанию Apple в частности, для того, чтобы следовать этому правилу. Как, кстати, это происходит сейчас в Европе, напомню, что европейские власти принимают решения, которые точно так же обязывают, работая с европейскими рынками, дать возможность установки европейских магазинов приложений, несмотря на сегодняшнюю политику компании Apple.
Вот у меня как раз вопрос. Но компания Apple, насколько я понимаю, ведь не только на российском рынке так себя ведет, но на всех остальных тоже.
И мы видим, что на всех остальных рынках точно такое же давление сейчас оказывается на компанию Apple, и пример европейского, на мой взгляд, очень показательным. Все больше государств понимают, что защита цифровых прав своих граждан – это равно защите суверенитета своей страны. Угу. И эта проблема все нарастает и нарастает, и неизбежно мы подойдем к порогу, когда любое государство скажет, если мы не имеем возможности работать в своих приложениях, привычных пользователям, то надо принимать решение либо покидать этот рынок, и это место займут другие поставщики, другие разработчики, либо соглашаться с правилами.
Кстати, но они же подождите, но они же покинули наш рынок.
Еще раз, покинули на словах, покинули через то, что закрыли своих официальных дилеров, но мы прекрасно понимаем, что оставили за собой возможность оставаться де-факто на российском рынке. И это мы видим.
Тогда смотрите, наши слушатели тут пишут, в итоге между молотом и наковальней окажутся простые люди, которые эти самые айфоны будут покупать за большие деньги.
Нет, на самом деле, нет, не только и не столько пользователи. Многое зависит от того, какие решения будем, мы все-таки придем к каким решениям. Какие механизмы будут подталкивать и поставщиков оборудования, и продавцов оборудования, и самое главное, владельцы брендов, для того, чтобы следовать законодательным нормам, законодательным правилам. Не исключено. Один из вариантов, который был озвучен в ходе заседания комитета, это как раз повышенные пошлины, которые приведут к росту цены на продукцию и будут тем самым подталкивать пользователей делать выбор в пользу других устройств. Но это только одна из развилок. А какое именно решение принять, это в законопроекте пока нет. И это предмет дальнейших разговоров с экспертами, с профессионалами, с отраслевым сообществом, с Минцифрой, с Минэкономразвития, с Минпромторгом. Найти самое разумное решение, которое позволит добиться результата, это и есть задача, которую мы сейчас поставили в комитете Государственной Думы по промышленности и торговле.
Пока, то есть, если я вас правильно понял, пока говорить о том, что в Госдуме предложили обложить iPhone дополнительным спором, не приходится.
В Госдуме, напомню, 450 депутатов, каждый имеет свой голос, и любое предложение нельзя приравнивать к предложению Госдумы. Это одна из идей, одна из десятка идей, которая будет обсуждаться. Даже не обсуждается в данный момент, а будет обсуждаться в случае поддержки законопроекта, который внесли коллеги в первом чтении. Напомню, там нет механизма принуждения владельцев устройств, разработчиков устройств на сегодняшний день по предустановке по принуждению к предустановке российских магазинов приложений. А вот какие это будут механизмы, это предмет диалога в том числе с гражданами страны.
Спасибо. Алексей Канаев, член Комитета Госдумы по промышленности и торговле, был с нами на прямой связи 005. По-моему, те, кто покупал Apple, знают, что они не все могут скачать. Это выбор потребителя. Меня, говорит, iPhone вполне устраивает. На 162-й. Как всегда, за запутанными объяснениями звучит резюме «Цены вырастут». 162-й, кстати, полагает, что это не дополнительный сбор, а дополнительный побор с владельцев айфонов. Что будут за санкции? Блокировка, не понимает Вася 481-й. Андрей, наши цифровые права будут защищать, хотя мы этого не просили, а мы будем за это платить. Во как! Введете пошлины, разгоните инфляцию, пишет Виталий. Люди от него не откажутся. Это как в анекдоте про мальчика и алкоголизм папы. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну, как всегда, пострадают законопослушные граждане, а те, кто покупал без Ростеста телефон, они и не пострадают, и никаких приложений, ничего и не будет. А вот странно, почему нет механизма, как они хотят из Apple получить вот эти все, чтобы Apple выполнил их требования, я не понимаю, это же самое, как сказать, давайте закон примем, что каждый второй гражданин нашей страны должен летать на Луну, а механизма нету, да, полететь, как, ну... Странные законы какие-то.
Я понял вас, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, благодаря курсу покупаем 16-е по 160, так они еще хотят... Окститесь, последние радости, iPhone и YouTube хотят отобрать. Это Александр жалуется, 569-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, день добрый, Геннадий. Ну, знаете, честно говоря, вот пользуюсь Apple уже очень давно айфоном, да, и никогда не испытывал проблему, сейчас не испытываю, с какими-то приложениями, которые там нельзя скачать, можно скачать. И, честно говоря, вот это вот, ну, все уверяют, что у нас очень гигантский рынок, но Apple скажет, да, отвалите вы, и все, в конце концов.
Нет, ну,
да,
вы вот... же тоже, нет, подождите, да. Давайте все-таки вернемся, но вы же тоже, да, понимаете, что есть какие-то определенные программы, которые важны на территории Российской Федерации. Что мешает?
Честно говоря, вот я вот не сталкивался с тем, что вот так важно на территории Российской Федерации.
Госуслуги, этого... ну там госуслуги, грубо говоря.
Ну, они прекрасно работают на айфоне.
Ну, так, так говорят о том, что их надо просто установить предварительно.
А вот, извините, большая разница, я их поставил сам, вот, купив телефон, или мне его поставили? Мне все равно, понимаете, его поставить, мне все равно надо авторизироваться, там, все это, ввести все свои данные, ну, прочее, да, прочее.
Договорились.
Просто, вот, знаете, мы вам дадим денег за то, что вам окошко это, что вас возьмем
дополнительно. Виталий, а телефоны из Китая ставят приложить? Ставят, по-моему, насколько я помню, во всяком случае, из того, что я видел в магазинах. Яблочники – это секта, им ничего не докажешь, пишет 207-й, они удалили банк клиента, оплату, и пользоваться этим себя не уважать. Еще раз призываю к корректности сообщений, которые вы пишете. Закон рыночной экономики. За любые маневры с товарами, контроль, маркировка и тому подобное, и так далее, в результате всегда заплатит конечный покупатель. Это Татьяна, 94-я, намекает на то, что, что бы там ни говорили в Государственной Думе, в результате все это закончится дополнительными сборами. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересно, Владислав пишет 408, если примут дополнительный сбор на айфоны, это же будет как с машинами. Будут только дорогие китайские телефоны, а мы, староверы, будем по-прежнему пользоваться старыми айфонами. Ну да, это, кстати, в некотором смысле похоже на ситуацию с автомобилями на российских дорогах. Теперь не по поводу того, что происходит на российских дорогах или в магазинах мобильных телефонов мобильной связи. На Байконуре задержали двух иностранцев. Они пытались сфотографировать ракету НР. 21-летний Аксель Оливьер и 26-летний Юлиан Карл Юнге, Карл Юрген Юлиан, видимо, так правильно говорить, он Поренц, да, или Лоренц, это фамилия. В общем, на них составили административные протоколы. Сотрудникам полиции мужчины сказали, что приехали посмотреть на легендарный космодром и назвали себя туристами. Им предписано покинуть территорию Байконура. Официального подтверждения, впрочем, этой информации пока нет, а у нас вопрос более широкий. А есть четкие правила, что можно, что нельзя фотографировать? Я как турист могу на это посмотреть, а фотографировать как турист этого я не могу. Виталий Вехов, профессор кафедры безопасности в цифровом мире. Это в МГТУ имени Баумана. Он доктор юридических наук, и он с нами на связи по телефону. Виталий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, насколько четко можно говорить о неком списке того, что смотреть можно, а фотографировать нельзя?
Ну, действующим законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны у нас выделено несколько таких территорий. А первое у нас это ЗАТО, как раз вот то, что относится к Байконуру. У нас Байконур — это ЗАТО. Это закрытые административно-территориальные образования, доступ на территорию которых, значит, ограничен, либо существуют жесткие рамки для жителей, которые проживают на этих ЗАТО. А второе – это так называемые режимные объекты, это уровнем пониже, по территориальности они меньше. Они также обладают определенной административной и законодательной спецификой по их посещению, по возможности фотографирования, перемещения по ним и так далее. Ну и к третьей категории массовые относятся объекты критической информационной инфраструктуры. Для них также установлены более мягкие, нежели с первой и второй озвученной мной группы, меры, значит, административного воздействия и запретов, которые существуют для лиц, пребывающих на их территории.
Я еще раз просто попрошу вас уточнить. Я как турист увидеть это здание, грубо говоря, могу, а фотографировать не имею права. Я правильно понял?
Нет, вы неправильно поняли. Вот три категории объектов. Для каждой категории установлено, что могут делать, соответственно, жители, и что им делать нельзя. Жители, туристы, работники этих режимных предприятий, либо находящиеся на территории этих образований, в том числе журналисты. Перед их посещением всегда они официально, письменно расписываются в правилах, что им можно делать, а что им делать нельзя.
А иностранцам при въезде выдают памятки, какие объекты относятся к запрещенным, а какие не относятся? Просто не получается ли здесь вот такая история, когда ты никогда не думал, что таким образом можешь нарушить закон, а закон в итоге нарушишь?
Ну, смотрите, так не может быть, поскольку это охраняемая полностью территория и с ограниченным въездом. Просто туда так попасть нельзя, на эту территорию. Вот. Даже жители, которые там живут, они проходят проверку на контрольно-пропускных пунктах по предъявлению паспорта с пропиской, и еще им дополнительно выписывают пропуска. Все остальные, которые не прописаны, а зато Байконур — это, извините, поселок живой, даже город сейчас, если можно сказать, по численности населения. При въезде они просто так не могли пересечь, чтобы их не предупредили об этом. Они должны были запросить официальное разрешение, и после запроса, выдачи им этого разрешения, они должны были письменно быть уведомлены на иностранном и на русском языке, что им можно делать, а что нельзя. Что им можно фотографировать, что нельзя. Куда им можно перемещаться и ходить, по каким там улицам, там зданиям посещения и так далее. Что им делать нельзя. Это стандартный порядок, который существует не только в Российской Федерации, но и во всех зарубежных странах.
Государственные учреждения, к примеру, подразделения Министерства обороны, военкоматы, все это можно фотографировать, если ты даже не попадаешь на территорию этого учреждения?
Еще раз, для каждого объекта существуют отдельные нормы охраны, и перед тем, как посещать такие объекты, необходимо, ознакомиться с этими правилами. Эти правила доступны в открытом доступе на официальных сайтах соответствующих учреждений, либо ведомств, при которых эти учреждения созданы.
Спасибо. Виталий Вехов, профессор кафедры безопасности в цифровом мире в МГТУ имени Баумана, доктор юридических наук. В Турции, пишет Григорий, действует запрет как на съемку, так и на распространение фотографий местных жителей без их согласия. А тут целая ракета. Надо было иностранцам вообще за шпионаж 25 лет давать. Но если они увидели эту ракету, значит, их туда пустили. Тут ведь вот этот поворот важен. Если бы они туда без спросу пришли, тогда бы, я думаю, им и так дали 25 лет за шпионаж. 7373948, прошу вас.
Юрий, еще раз здравствуйте, Геннадий. Ну, вот ваша тема мне близкая, потому что очень много приходится бывать на закрытых объектах, там, сверхзакрытых. В свое время приходилось на Байконуре бывать, еще в советское время. Вы знаете, всегда есть внутренний режим, действительно. Но вот в свете последних технологий, ведь вот найти фото этой ракеты в открытых источниках можно без проблем, согласитесь, и многих других объектов.
Но и что?
И поэтому тут вот именно должен быть тогда... Сейчас в Байконур проводятся именно туристические экскурсии. И если они там не предупреждены, то, ну, знаете, как всегда предупреждают, вот мы даже когда ездим куда-то, вот здесь фотографировать нельзя вообще. Просто все.
Но и когда вы... Даже... Понимаете, если вас пустили к этой ракете... Значит, вы ее уже сможете увидеть.
Да. Понимаете, вот, то есть, либо вот как было раньше, нельзя просто, в принципе, от слова совсем, либо все-таки можно, да? Ну, потому что можно снять все, знаете, как раньше, вот шпионская техника.
В деталях.
Пока любили, да? Можно там какие-то там микрокамеры и прочее, прочее. Сейчас в любом телефоне есть камера, все прекрасно знают. Телефоны у тебя не отбирают. Значит, разрешается им пользоваться полной.
Хорошо. Второй Западный окружной военный суд приговорил на днях к 16 годам лишения свободы 23-летнего молодого человека, которого признали виновным в попытке поджога военкомата в Москве. Там, среди прочего, по утверждению обвинения, этот молодой человек научился изготавливать взрывчатку, а еще проводил разведку на местности. Его задержали в прошлом году, 10 ноября, и, как утверждалось обвинением, в его телефоне обнаружили фотографии военкомата. Молодой человек при этом на суде говорил, что он всего лишь хотел сфотографировать график работы военкомата, чтобы встать на воинский учет. Это такая достаточно ответственная история, когда вы фотографируете за пределами собственного дома. Даже если мы не говорим о сфере безопасности, то можно говорить о сфере государственной безопасности, можно говорить, скорее всего, о сфере личной безопасности. 686-й, да рублем надо наказывать, снова за счет наших налогов будут сидеть. А они должны, надо платить за что? Вот в данном случае, если мы исходим из того, что людей предупреждали, и они нарушили это предупреждение, прям как в бане получается, пишет Дмитрий 672-й, смотреть можно, а фотографировать нельзя. Как-то так, Виталий 618-й, я трейнспоттер. Такое вот нерусское слово у них есть. Это любители фотографировать поезда, все, что связано с железной дорогой. Однажды, говорит, на вокзале ко мне с фотоаппаратом подошел человек с безопасности и сказал, что тут ничего нельзя фотографировать, потому что станция — это как раз критический объект. Хотя само РЖД разъясняло, что фотографировать поезда можно, и проводило целую кампанию. Но синдром вахтера живее любого постановления или закона. Вообще, на ваш взгляд, насколько у нас жесткие правила для того, чтобы фотографировать на людях? Это ведь посмотрел на ракету и присел на полжизни. Это жестко, как-то пишет Вася 481-й. Но все-таки есть люди, которых фотографируют в публичном пространстве. И это тоже проблема, на самом деле, ровно такая же. Мы не можем попасть, пишет Евгений 007, на могилу к деду в деревню. Там рядом находится санаторий Московской области, дорога в объезд, но охрана не пускает. А пройти пешком нельзя? 7373948. Да, вот и Григорий нам присылает статью о том, как безобидное фото обернулось в Турции для русского туриста тюрьмой. Все случилось совершенно, все получилось совершенно случайно. Но, видимо, человек в метро фотографировал кресло, а в кадр попала женщина. Она обратилась в полицию, в итоге он с августа сидел в тюрьме до суда, сейчас ему дали год и 8 месяцев условно и из страны выслали. Ну вот видите, у нас в этом смысле пока еще более-менее аккуратно. Дмитрий говорит, Крымский мост в поездах запрещено снимать. Едет поезд, и вас заранее предупреждают. Вот тут тоже интересно, как это работает. Вы сели в поезд, и вам заранее говорят, вот в этом месте делать фотографии нельзя. По поводу фотографирования восточных людей не все однозначно. Это Виталий опять, наш трейнспоттер. В Саудовской Аравии активно все фотографировал, люди попадали на снимки, и нет вопросов. Даже сами подходили и просили фотографировать. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Надо как Корея, чтобы туристы приезжали к нам только группами, а сопровождающий им говорил, что снимать можно, что снимать нельзя. И возил им их по тем маршрутам, где снимать относительно можно. Тогда проблем не будет.
Но, на ваш взгляд, вот эта история, а я хотел вот это снять, она не имеет права на существование?
Если нет разрешения от какого-то должностного лица, то не имеет права.
Но вы же показываете, я же посмотреть на это могу.
Ну ничего, посмотреть можешь, снимать нельзя.
Понял. Зачем задавать лишние вопросы? На мосту лучше вообще глаза закрывать, пишет Григорий 859-й. А Евгений рассказывает, далеко до могилы деда идти пешком. Санаторий Министерства обороны. Это мы поняли. 7-3-7... Конечно, без Юрия Николаевича-то как? Слушаем вас, здравствуйте.
Все зависит от того, кто нарушитель. Кому-то нельзя фотографировать, а кому-то можно безнаказанно воевать против ядерной державы.
Понятно. Хотя мы все-таки говорим о том, что произошло на Байконуре, где задержали двух иностранцев за попытку сфотографировать ракету «Энергия». Один из них гражданин Франции, второй Германии. 20-летний Аксель Оливьер и 26-летний Юлиан Карл Юрген Лоренце. На них составили административные протоколы. Мужчины сказали, что приехали посмотреть на космодром, назвали себя туристами. Теперь им предписано покинуть территорию Байконура. Далее новости.